Добрый день, Пермь. Поздравляю с окончанием, наконец-то, всех праздников. Я Ирина Крущинская. Я думаю, что разумно первый эфир Крущинская удивляется в новом году посвятить встрече с психиатром. По-моему, это правильно. Мой гость, человек, которого я очень люблю, знаю очень много лет, во всяком случае, половину его жизни. Это доктор Вагин Юрий Робертович, кандидат медицинских наук и человек, на мой взгляд, совершенно парадоксальный. Потому что сколько я его знаю, а это лет, наверное, 20-25, я непрерывно удивляюсь. Здравствуйте, Юрий Робертович.
Добрый день.
И вот первый вопрос. Вы по образованию психиатр?
Так? Да, я по образованию психиатр.
Ну вот есть психиатры, психотерапевты, медицинские психологи, просто психологи. И есть какие-то таинственные психоаналитики. Так вы все-таки кто?
По базовому образованию я психиатр, а по своей сути я, конечно, психотерапевт.
Чем психотерапевт отличается от психиатра как такового?
Да, очень простое отличие. Если представить себе компьютер, так, то психиатр – это специалист по железу, а психотерапевт – это специалист по программному обеспечению.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот вы очень давно защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. А вы почему ленитесь? Ведь докторскую-то вам нужно было просто механически написать. У вас была уже куча книжек, колоссальный опыт. Всех-то дел сел да и написал.
Дело в том, что я попал в серьезную засаду, потому что, когда я писал докторскую как врач, все мои руководители говорили мне, что это безобразие, потому что это психология. И начни же скорее писать что-нибудь по медицине. Я долго думал, что же мне делать, и в конце концов пошел в психологию. То есть я пришел в институт психологии и устроился даже в докторантуру. Когда я начал заниматься докторской в рамках психологии, психологи мне сказали, это что за безобразие, это гольная медицина. То есть я оказался в ситуации, когда я свой среди чужих, чужой среди своих. И в этой ситуации мне сказали, слушай, наплюй ты на то, что тебе интересно, ты защити докторскую и дальше делай, что хочешь, потому что докторская тебе нужна для того, чтобы заведовать кафедрой. А в этот момент я понял, что заведовать кафедрой я, в принципе, не хочу и никогда не собирался. И возник вопрос, а зачем мне докторская?
Хорошенькое дело. Скажите, пожалуйста, а чем же так раздражила ваша тема и подходы к этой теме? Почему это безобразие с точки зрения психиатров, равно как и безобразие с точки зрения психологов? В чем засада-то? Что вы-то такое наделали, что все сказали, уходи отсюда, ты не наш?
Ну, психиатры меня очень недолюбливают за то, что я считаю, что такие заболевания, как депрессия, такие вещи, как суицидальное поведение, такие даже вещи, как, может быть, шизофрения, и даже депрессия в рамках таких страшных вещей, как маниакально-депрессивный психоз.
О, Господи!
Вот.
Это что?
Это когда у человека якобы по каким-то генетическим наследственным факторам настроение периодически, ну, это всем известно, там, что осенью настроение там у нас падает, а весной якобы оно поднимается, такая цикличность существует, якобы даже у нормальных людей. Вот. Так и вот считается, что все это зависит от железа, еще и к тому же, видимо, наследственно передается как-то. Вот у меня вызывает это сомнение. То есть, судя по моему опыту, то есть подобные вещи, они связаны в основном с психологическими проблемами. А когда я иду к психологам и пытаюсь им объяснить, что, ребята, то есть вот ваша наука, она очень здорово объясняет такие серьезные, тяжелые вещи, которыми занимаются психиатры. Психологи говорят, ой, мы боимся. То есть это шизофрения, это там это страшная депрессия, это суицидальное поведение. Нет, 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 мы не будем этим заниматься, мы будем заниматься учебой, мы будем заниматься там духовным ростом и так далее и тому подобное. Отстаньте от нас со своими психическими расстройствами. Нам они не интересны. Идите к психиатрам. А психиатры говорят, идите к психологам.
Так. А люди при этом помирают от депрессии, а вы считаете, что таблетки пить не надо?
Да.
Что надо?
Мое определение депрессии очень простое.
Да.
Депрессия – это состояние, которое возникает, когда человек очень хочет умереть, но не может себе этого позволить.
О, Господи.
То есть не депрессия приводит к тому, что человек не хочет жить, а факт того, что человек довел себя в своей жизни до такого состояния, что ему уже не хочется жить, но, с другой стороны, он помереть не может, потому что дети, вера и так далее и тому подобное. То есть он жить так не может и помереть не может. И вот на стыке вот между этой Сциллой и Харибдой желание сдохнуть и невозможностью сдохнуть возникает депрессия. И какой смысл ее лечить таблетками? Нужно искать ту причину, которая довела человека до нежелания жить. Найти ее достаточно просто, если ты понимаешь, что у любой депрессии есть какая-то психологическая причина. А если ты ее залил лекарствами, ага, то, собственно говоря, как при остром животе. То есть хирурги очень великолепно это знают. То есть нельзя назначать больному при остром животе обезболивающий до тех пор, пока ты не найдешь причину острого живота.
Ага.
А вот психиатры, они очень легко, то есть им поступает больной с острой головой, и вместо того, чтобы найти причину, а что это у него голова стала такая острая, голова заливается, вот просто заливается пеной антидепрессантов, транквилизаторов, снотворных, и все, человека после этого не видно. То есть пожара нет, только и жизни больше нет.
Ага. С депрессией это классно, все понятно. А теперь скажите, пожалуйста, а вот так называемые истероидные типы, вот эти вот дамы, которые в истерике, вот истерика это что?
Истерика это великолепный инструмент, то есть он к патологии имеет не очень большое отношение, потому что это нормальный такой хороший механизм поведенческий, позволяющий человеку получить от окружающих людей то, что ему нужно, привлекая к себе внимание.
Ага, то есть если дама бьется в истерике, что мужчина должен сделать?
Это высокая классика. Истерика существует, это такая знаменитая формула. То есть любая истерика существует ровно до тех пор, пока есть зрители.
Ага.
Я буквально недавно присутствовал при одном гениальнейшем совершенно моменте, когда в силу ряда обстоятельств мы с достаточно большим количеством людей ехали в автобусе, и там была моя мама. Угу. В этом автобусе одна из женщин, у нее началась истерика, то есть я задыхаюсь, мужчины там кружите меня, машите меня. Угу. И она стала как бы акцентировать все внимание всех окружающих людей на себе. После чего тихонечко моя мама сказала водителю, ну так, чтобы услышали все, значит, любезный, мы сейчас проедем мимо больницы, давайте туда заедем и оставим нашу спутницу, которой стало плохо, в этой больнице одну. Истерика прошла за 10 секунд. Как только женщина поняла, что она останется со своей истерикой и без автобуса зрителей, угу, истерика испарилась моментально.
То есть истерика – это спектакль.
Совершенно верно.
Есть аудитория, есть спектакль. Нет аудитории.
Да, и у этого спектакля есть разные жанры.
Ага, ну-ка расскажите.
Есть жанры телесные, замечательные. Один из любимейших жанров на территории Пермского края, кстати, поскольку у нас жители очень интеллигентные, угу, и очень многие профессии связаны с речью, допустим, истерическая афония. Когда человек полностью утрачивает возможность говорить вслух, и женщины вот так живут годами.
Ага.
Потому что вроде бы подобное поведение ведь не дает тебе возможности работать, оно привлекает тебе внимание, тебя лечит. Знаменитая истерическая, допустим, астазия, абазия, когда человек ходить не может.
Ага.
Истерические
ноги
припадки.
Ноги буквально, да, отваливаются.
Да. Но что касается аффектов, когда человек бьет посуду, значит, там, вырывает у себя волосики, там, значит, пытается порезать себе руки, причем желательно с той стороны, где вен нет. Ну, это высокая классика.
Хорошо. Вот так, да? То есть с другой стороны?
Да, конечно. Ну, какой же разумный человек режет себе руки с той стороны, где есть опасность себя покалечить?
Потрясающе. Это замечательно. Скажите, пожалуйста, ну, я вам должна сказать, что наши слушатели, мужчины, скажут вам спасибо, а тетка-то, пожалуй, проклянут, потому что это такая неожиданная сторона жизни. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы очень много работаете с детьми, с подростками, да? И к вам таскают детей, подростков. И есть такая точка зрения, что дети становятся невыносимыми. Они не хотят учиться. Они ни черта не хотят делать, у них нет позитивного мотивации к каким-то знаниям или приличным занятиями. В общем, сегодняшнее детство и подростковый возраст балду гоняют. Невыносимыми они становятся. У меня есть одна из моих сестер, у которого внук совершенное чудовище. Вот он может часами тянуть резину для того, чтобы не убирать свои там книжки, игрушки. И сестра выдерживает, говорит, я не могу, мне проще самой сделать. Он молодец, да?
Он, конечно, молодец.
Ну-ка, расскажите про них. Похоже, что они умнее нас и более в волевом отношении сильнее.
Так они даже не то чтобы умнее нас, они просто нормальные. И в окружении ненормальных взрослых эта нормальность им выходит боком. Потому что то, что я вижу за последние годы, может быть, даже десятилетия, это совершенно парадоксальная ситуация, когда почему-то с какого-то перепуга огромное количество взрослых людей, родителей, бабушек, дедушек, начинают считать, что ребенок должен развиваться сам. Классический пример. Ко мне вчера обратилась за помощью женщина, у которой проблема. Ее старшая дочь, у нее родился маленький ребенок, и они теперь спят на кровати вместе вчетвером.
Что, с ума сошла?
Потому что маленький ребенок, ему полгода рядом с ней, с другой стороны муж, а рядом с мужем шестилетняя дочка. И когда я спросил, то есть это уже невозможно как-то, и когда я спросил, а почему же вот ребенок-то в 6 лет все еще спит, потому что она сказала, ну, я считаю, что ребенок когда-то должен сам понять, что ему комфортнее жить автономно где-то в своей комнате и на кровати. Так вот, при таком подходе, что ребенок должен сам захотеть учиться.
Я вам больше скажу, у меня есть знакомый, у которого сын младший, которому уже 11 лет, он тоже хочет спать рядом с папой. Очень любит, потому что...
Ни один нормальный ребенок, психически здоровый ребенок, не хочет учиться.
Ага.
Ни один нормальный ребенок не хочет один отдельно спать в комнате, он не хочет чистить зубы, не хочет убирать за собой игрушки и не хочет делать домашние задания. Это нормально. Подобные навыки, они формируются, когда ребенок вот просто одним местом, пятой точкой, понимает, что других вариантов нет. Вот я всегда привожу пример, как устроено поведение детей. На примере, что вот когда ребенок едет в пионерский лагерь, ну, сейчас не пионерский, наверное, в детский лагерь, то он где-то нюхом понимает, что это вопрос выбора, и начинает устраивать истерики. И, как правило, добивается того, чтобы туда не ехать, потому что ведь маленькому не хочется. И родители очень часто идут на поводу. Вот как-то у меня, когда я был в юном возрасте, у меня даже идеи не было такой, что я могу не поехать в лагерь. Если бы я это осознал, я бы туда не поехал и не получил бы всей той пользы от общения в кругу сверстников. Ну, а вот когда ребенок идет в первый класс, там есть четкое понимание, что вариантов нет. Ты туда пойдешь. И поэтому все родители это знают. Вот когда ребенок идет из садика в первый класс, истерик, скандалов, возмущений не возникает. Потому что ребенок понимает. Вот фактически ни разу за 30 лет работы я не сталкивался с ситуацией, чтобы ко мне обратились родители, ребенок не хочет, не идет, не пошел в школу, вот отказался. Вот не видел я этого.
Ну, ходят, но балду гоняют и уроки не учат.
Ак, опять-таки, почему? Потому что в школу ходить надо, он понимает, что это неизбежно. Ну, кстати, не у всех. То есть встречаются родители, у которых дети по полгода могут не ходить в школу, и они все сидят и ждут, когда же он захочет этого.
Сам.
Конечно, сам.
Одну секундочку. Скажите, пожалуйста, ну, есть такое мнение, что так себя относят, так относятся к детям японцы, что они так вот как бы сами общаются.
Я не знаю, откуда взялась эта мифология, потому что, ну, я очень люблю японскую культуру.
Это я знаю, да.
О, у меня библиотека хорошей японской литературы. А, вот, если честно, я даже как-то однажды попытался найти специально, ну, может быть, на самом деле где-то что-то я пропустил. Вот я не нашел такого момента, что японцы там до 5, до 7, там это народная мифология, там, не знаю, там до пенсии. То есть есть такое, знаете, современная российская пословица: плоха та мать, которая сына до пенсии не прокормила.
Ага.
Так вот, у японцев я этого там вот не встретил.
А тогда откуда это взялось?
Я подозреваю, что виноваты в этом. Вот есть такое направление в психологии, психотерапии, в клинической психологии. Если честно, это мои враги. Вот я с ними воюю всю свою сознательную жизнь.
Это что?
Это так называемые гуманистические психологи.
Батюшки.
Которые искренне верят. То есть это такое направление, основанное на вере. Они верят, что тенденция к развитию, самосовершенствованию, стремлению к высокому, светлому, доброму, она заложена в глубине человека, и нужно просто дать ему, то есть не прикасаться к нему, оставить его в покое и дать возможность всем этим тенденциям произрасти на поверхности. А когда этого не произрастает, а произрастает черти что из буку бантик, ну, значит, мы, наверное, плохо его оставили в покое.
Все-таки при, как бы, приставали все-таки, да?
Наверное, да. Все-таки что-то требовали и не дали этому семечку творческого роста.
У нас сейчас будет реклама на 2 минуты, и я задам вопрос про вас лично после рекламы. Юрий Робертович, я хочу спросить вас. Вот я знаю, что в 18 лет, учась в таком тяжелом вузе, как медицинский, вы работали как проклятый и зарабатывали деньги, а вы ведь-то сын-то очень большого областного начальника. Ведь заместитель председателя облсполкома по социальным вопросам — это раза в 3 больше, чем вице-премьер или вице-губернатор. Я вашего отца знаю и обожаю. Я думаю, что Роберт Аркадьевич — это вечный укор пермскому чиновничеству. Вы совершенно запросто, из вас запросто вы могли быть таким мажориком. Вот запросто.
Да, конечно.
А почему этого не случилось?
Ну, потому что я тоже очень хорошо знаю и уважаю своего отца.
Причем с детства.
И я безумно ему благодарен. Причем я это понял достаточно поздно, лет в 30. У меня никогда даже, вот, у меня даже борьбы мотивов не было, у меня мысли не было. Это его заслуга. Это его заслуга построить воспитание так, чтобы у ребенка даже идеи не возникало, что ты можешь быть мажориком. Я помню, когда мы жили и учились в Березняках, и как-то ко мне подошел одноклассник в 4 или 5 классе. Отец был, ну, по нынешним временам, это, наверное, первый секретарь горкома партии, это мэр, наверное, мэр.
Да это больше, это гораздо больше.
И меня спросили: а правда, что твой отец первое лицо в городе? И я даже не понял вопроса, то есть я даже не понял, о чем он, то есть я этого не знал. Точно так же, как... Это я уже потом задним числом понял, что мой отец отвечал за всю медицину в крае.
Также образование, профтехобразование,
образование,
а также культуру, спорт, спорт вообще. В общем, он отвечал за то, за что сегодня отвечают два вице-премьера краевого правительства и еще 5 министров. Вот то, что такое был Вагин.
И вот этот человек видел, что я от ужаса потею, ночами не сплю, учусь, готовлюсь к поступлению в медакадемию. Ночами просто мы готовились. И хоть бы он намекнул, глазом бы мигнул, что у меня нет шансов туда не поступить, если он кому-то куда-то позвонит. Ни разу за всю жизнь он этого не сделал. Я не представлял, что если я учусь в медакадемии, кто-то мне будет помогать. То есть мне приходилось работать в 3 местах сторожем, сутки через двое по кругу. Мне это очень нравилось, потому что я тогда получал очень большие деньги, 40 рублей стипендии 200, и 210 рублей в трех местах сторожем, это было 250 рублей. Это была хорошая зарплата, ну, наверное...
Ну, очень хорошая.
Я учился, я работал, я хорошо жил, и я сильно подозреваю, что отец как-то гордился этим немножечко, хотя он никогда мне этого не давал понять. И только в 30 лет я задним числом... понял, что, собственно говоря, то есть человек, который отвечал за такую должность, вот он по звонку мог меня устроить в любую медакадемию, может быть, даже не только России.
Но он
никогда этого не сделал. И я помню, что я на 5 минут расстроился. Через 5 минут я пришел в ум, и я понял, что я такому отцу должен быть благодарен до конца своих дней, потому что он позволил мне быть тем, кем я есть, а не зависеть всю жизнь от других людей, которые за тебя решают твою судьбу. А для этого надо устроить истерику, о чем мы уже говорили.
А, это здорово. Значит, да, но ведь хорошо. Вот вы как-то сказали, что тю-тю, усю-сю, это где-то до 3 лет, то есть их надо выращивать. Я думаю, что и... До трех лет ребенок тоже уже должен что-то соображать. А потом начинается взаимоотношение сотрудничества с ребенком.
Не говорил я этого. Взаимоотношение сотрудничества с ребенком начинается уже, собственно говоря, в первые месяцы жизни. В противном случае, если вы будете любить ребенка безусловно, то есть вот пописил он в горшок, вы его любите, пописил папе на подушку, вы его тоже любите, так он даже в горшок писать не научится. А зачем? Нет.
Ух, какой вы недобрый.
Нормальные люди, они как-то ребенка к сотрудничеству приучают буквально с первых месяцев. Если ты пописил в горшок, мы тебя любим больше. Если пописил нам на колени, мы тебя тоже любим, но немножко меньше. А детишки, они, как вы сказали, они очень умные.
Они умные.
Да, и для них любовь их родителей – это очень важная вещь, особенно в первые годы жизни. Поэтому они быстро считывают. Им, конечно, непонятно, зачем писать в этот дурацкий холодный металлический или пластмассовый ящик, но они видят, что маме приятно. Ну, почему бы нет?
Ага. Слушайте, вы меня просто ошарашили. А у нас сейчас новости. А потом мы будем дальше говорить. Юрий Львович, то есть вы хотите сказать, что по отношению к детям родители все время должны держать характер?
Я хочу сказать, что подобная постановка вопроса, она как-то совершенно, с моей точки зрения, она неверна. Ну, это если помягче сказать. Потому что если характер есть... то, собственно говоря, ну вот как-то держать его не нужно. То есть вот если у тебя есть две ноги, то они у тебя есть, и не нужно об этом помнить. А если у тебя характера нет, то, собственно, и держать-то нечего. Его не держать надо, его нужно формировать, потому что характер родителям в том числе.
Ага.
Характер сформировать можно, потому что это слово происходит от слова «характер», «черта».
Ага.
Характер меняется. То есть его можно поменять, в том числе у себя. Хочешь поменять характер у ребенка, надо сначала поменять характер у себя. У меня есть любимая пара, жена привела мужа, алкоголика, и тыкала ему пальцем в глаз, что вот у него нет характера, он пьет. При этом у нее рост 150, вес 130. Я на нее смотрел, говорю: женщина, а вас устраивает ваш вес? Она говорит: нет, но какое это имеет отношение? Я говорю: так, стоять. И она меня услышала. И она сформировала характер, то есть она сбросила за полгода свои 50 килограмм, после чего пришел муж и говорит: а что это, вот я-то что, хуже, что ли? И тоже бросил пить. То есть если вы хотите, чтобы ваши дети формировали характер свой, вы должны помнить, что, собственно говоря, ну, то есть не может инструмент отточить что-то более точно, чем сам этот инструмент по твердости. То есть, ну вот какие-то очень острые предметы можно точить только алмазными какими-то шлифовальными инструментами. Вот характер ребенка очень сильно зависит от характера родителей. И если у тебя характер мягкий, ну, надеяться на то, что ты сформируешь характер своего ребенка твердым, но это если только повезет, и не ты будешь формировать его характер. То есть, там, не знаю, повезет ему там в школе, в секции, еще где-то.
Мой внук, быть, вся семья вас знает, и мы очень давно дружим, когда ему было лет, наверное, 13-14, сказал, говорит, бабуля, как мне с тобой легко. Ты такая бесхарактерная. Вот кому скажи. Слушай, я действительно бесхарактерная, да?
Нет. Нет. Просто у вас есть очень жесткое, и вы это не замечаете. То есть изнутри этого не видно. То есть у вас есть рамки. То есть очень жесткие рамки, внутри которых вы очень мягкая. Вот это как клетка. В медицине есть такое понятие клетки. У нее очень жесткая оболочка, а внутри там очень разнообразные, мягкие такие гармоничные процессы. Нарушается вот эта оболочка жесткая, клетка умирает. Вы очень жесткая. У вас есть очень жесткая оболочка, и все ее видят. То есть они понимают, что переходить вот эти границы нельзя никогда.
А внутри я белая и
пушистая. А внутри, да, да.
Все замечательно. Все, я понял. Он меня как-то спросил, говорит, а если бы, говорит, плохо учился, айфона мне, видимо, наверное, не было бы. И я подумал, что, наверное, да. Сидел бы с кнопочками. Наверное, да. Скажите, пожалуйста, вот ваша младшая дочь учится в такой французской деревне, ну, относительно Парижа, это как Кунгур относительно Перми, да? Чем отличается, на взгляд вашей дочери, чем отличаются ее французские сверстники, ее бывших одноклассников в 22-й гимназии во французской школе? Вот дети 11-12 лет там от наших отличаются?
Очень сильно.
А чем?
У нас был очень смешной эпизод, когда мы где-то год назад приехали сюда, в Россию ненадолго, и она пошла встретиться со своими сверстниками с 22-й школы. Вернулась, и вдруг я слышу краем уха, как она моей жене рассказывает: «Мама, я с ними пообщалась, у них такой русский характер». Я заинтересовался, это что, батюшки, за националистические такие это нотки? Да, захожу, говорю, ну-ка, расскажи. Она говорит, они абсолютно не думают о будущем.
Ага, это она в 5-м классе училась?
Это она училась в 5-м классе.
Ага.
То есть, когда она пришла и стала, естественно, как она привыкла рассказывать, в 5-м классе, кто куда собирается поступать, кто о чем думает, на нее посмотрели, как, ну, на это самое, несколько странного человека, и сказали, мы ни о чем не думаем пока, мы вот думаем, значит, какую игрушку установить на телефон. Между прочим, во французской школе не только дети, учителя не имеют права входить в школу не то что с гаджетами, они телефоны сдают, учителя. Увидеть ребенка во французской школе с электронным прибором, на котором можно не то что играть, звонить, это нонсенс. И у них настолько жесткая социальная система лифтов. Ребенок в 5-6 классе, он уже с точностью до 250-500 евро может просчитать, какое образование он может и хочет и должен получить для того, чтобы потом получить следующее образование, для того, чтобы потом получить определенную работу, и он уже в 12-13 лет знает, сколько он будет зарабатывать.
Бедные дети!
Почему бедные? Они абсолютно счастливые. И у меня ребенок на сегодняшний день, он уже сидит и он прикидывает, что вот если я сейчас получу это образование, то я смогу зарабатывать 5000 евро, а если это нужно очень много трудиться, но 10000 евро, и на 10000 евро я... То есть там очень четко внедряется идея, что ты сам отвечаешь за свою жизнь. Ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ты сам. И вот это настолько естественно, опять-таки, это безоговорочно. То есть ребенок, который живет внутри этого, он такой же бедный, вот как я, которого отец не сделал мажором. Вот очень бедный.
Угу. И это не зависит от социального статуса родителей и их материального обеспечения?
Это зависит в очень малой степени. Конечно, там есть в крупных городах очень дорогие частные школы, угу, где, ну, разве что социальный лифт будет, ну, чуть более комфортный. Но в этот же социальный лифт 100%, без вариантов, может попасть любой ребенок, который учится в любой французской школе, и он великолепно знает, буквально с 4-5 класса, он знает, какие кнопочки нужно нажать,
чтобы, внутри себя.
Да, чтобы попасть в этот лифт. Не попал — винить некому. ты имел такую возможность. В отличие от детишек, как мне кажется, это мое мнение, в российской действительности, которые очень плохо понимают, как то образование, которое они получают, связано с тем местом в жизни, которое они будут занимать после получения этого образования. А вернее, вот то, что вы спрашивали, они очень умненькие, наши дети, намного умнее, чем мы. И сколько бы мы, взрослые, не врали, что твое будущее зависит от твоего образования, они достаточно много читают, смотрят, разговаривают и видят, что, к сожалению, очень часто в реальной жизни твое место в жизни зависит, ну, вот не от твоего образования. Образование можно купить, а от того, насколько тебе твои близкие помогут в этой жизни устроиться. Ну, разве это не факт?
Ну, в моей семье, поскольку я старшая по сути своей, всем моим 12 племянникам и внуку я объяснила популярно. Коммерческое образование в моем роду никто не будет получать, потому что если ты дурак, то нечего идти в вуз. А есть конституция, там вот будьте любезны, получите бюджетное образование. И они, в общем, как-то получились более-менее. Ну, вы понимаете, а кто вот делает вот этих детей в массах таких разумных, да? И которые думают про социальных лифтов и так далее. Это родители или школа? Вообще в чем задача школы? Относить, ну вот родители, семья и школа. Вот какое это взаимоотношение между ними?
Я очень сильно подозреваю, что поскольку, ну вот если в стране на образование государство тратит очень большую, значительную часть своих ресурсов, причем не одно поколение, то рано или поздно, как говорится, с чего бы это ни началось, с какого бы шага, с левой ноги, с правой ли ноги, то есть через 10-15 поколений это уже не имеет значения, потому что родители, которые тебя воспитывают, они уже сделаны этой качественной системой образования. А качественная система образования, она сделана этими качественными выросшими детишками. То есть где что первично, курица или яйцо, здесь уже, когда эта система налажена, определить очень сложно. Но с точки зрения государства, с моей точки зрения, конечно, разумно начинать с образовательной системы, со школы. Но ведь мы не можем на государственном уровне научить всех родителей грамотно заботиться о своих детях.
Да уж. То есть, хорошо, давайте попроще вопрос задам. Взаимоотношения между родителями и педагогами. Вот как это характеризуется?
Да, конечно, это очень простой, очень такой конкретный вопрос. Нет, если можно его уточнить немножко.
Какой противный вы человек. Короче, родители в школу вызывают и говорят, что твоя Жанна плохо себя ведет, и Жуль тоже.
Конечно, вызывают.
Так.
И говорят, что если твоя Жанна и твой Жуль будут плохо себя вести и, соответственно, мешать всему учебному процессу, угу, то там есть определенная градация школ.
Ага.
То есть, если они не хотят получать образование в школе, которое предоставляет детишкам большее количество знаний, мы с удовольствием переведем вашего ребенка в школу, которая предоставляет ребенку меньшее количество знаний, если ему это
неинтересно. А мама говорит, а я не хочу.
Ее мнение не будет иметь никакого значения.
Отлично. Отлично. Но ведь тогда... Ой, сколько у меня еще вопросов. А пришел серьезный мужчина, у него новости, их целый ворох. Юрий Робертович, а давайте мы продолжим беседу вот где-то там через месяц, когда вы будете попроще, побольше свободны. Я вас люблю и обожаю. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.